Уважаемые зрители, в прямом эфире проект «Союз онлайн» в студии Дмитрий Бродовиков. Здравствуйте. В апреле этого года в соборе Парижской Богоматери случился пожар. Без преувеличения весь мир следил за действиями пожарных и властей по сохранению памятника архитектуры Кафедрального католического собора столицы Франции, основанного в 1163 году. А после того, как пожар был потушен, официальные лица, бизнесмены и простые люди из разных стран предложили свою помощь в реставрации собора. Были организованы сборы средств на его восстановление. А между тем, как много в нашей стране храмов, которые нуждаются в реставрации и восстановлении, но о них никто так громко не говорит и так не переживает. Вспомним сожженный в Кантопоге уникальный Успенский храм, памятник деревянного зодчества. И еще живые, но постепенно разрушающиеся древние храмы. Ну, конечно, одно дело – визитная карточка Франции, а другое дело – церковь в полупустом селе. Но все же есть над чем задуматься. И вот буквально вчера пришло сообщение о том, что в селе Чемеево Курганской области в мужском монастыре полностью сгорел Казанский храм, где пребывала чудотворная икона Божьей Матери. На данный момент известно, что святыня обнаружена, она сильно пострадала от огня. И как мы поступим в этом случае? Ответим ли равнодушием или злорадством? Или поддержим пострадавший монастырь молитвой, надеждой и посильной помощью? И в продолжении разговора о восстановлении церквей история храма Воскресения Славущего на Успенском Вражке в Москве. Туда отправилась наша съемочная группа. На прямую связь выходит моя коллега Галина Ледвина. Галина, добрый день.
Добрый день, Дмитрий. Здравствуйте, наши уважаемые телезрители.
Галина, скажите, сколько уже длится реставрация храма и какие работы сейчас ведутся?
Реставрация храма Воскресения Славущего в Успенском Вражке займет 3 года. Уже завершен первый этап. Восстановлены более 40 уникальных росписей. Специалистам работа над ними принесла интересные открытия. И вот в эти дни приступили ко второму этапу работ. Это реставрация колокольни и фасадов колокольни. Но все подробности о истории храма, о том, что уже сделано и что предстоит сделать, об этом нам расскажут наши спикеры. Это Алексей Анатольевич Кузнецов, староста храма, и Сергей Иванович Савкин – это консультант храма. Но сначала мы начнем все-таки с исторической части, чтобы наши телезрители понимали, что это действительно старинный храм с очень такой продолжительной историей, очень интересной. Расскажите, пожалуйста, когда он был построен, каким он был, как менялся во времени?
Храмовое здание на этом месте еще деревянное, известно со времен царя Ивана Васильевича Грозного. Увы, оно погибло во время одного из больших московских пожаров 1629 года. И именно этот год является годом начала строительства основания нашего храма. Храм был освящен, уже каменный храм, в 1634 году, и главный его престол был освящен в честь обновление храма гроба Господня в Иерусалиме, обновление храма Воскресения Христова. Еще храм гроба Господня, он еще называется храм Воскресения Христова, его главное, собственно, название. Оттого все храмы в честь храма гроба Господня, в честь того воскресенского храма в русской традиции называются храмами Воскресения Славущего, то есть, или Воскресение Славущее, то есть по-славянски именуемое Воскресение. Соответственно, четверик нашего храма, древнейшая часть, это 17 век, это именно годы основания, годы строительства нашего храма. А та часть, где мы с вами находимся сейчас, боковые пределы в честь Николая Чудотворца, святителя Николая Чудотворца, и в честь пророка Божия Елисея, они были неоднократно перестраивались, и, собственно, последняя их версия, то, что мы можем увидеть сейчас, это уже первая треть 19 столетия. Причем колокольня, она еще перестраивалась в дальнейшем, и нынешний ее вид датируется примерно началом 20 века. Конечно, наш храм, он менялся, и менялся во времени, и скажем, первоначально та часть храма, где мы с вами сейчас находимся, она была освящена в честь Параскевы Пятницы, потом в честь Покрова Божьей Матери, а потом из близ стоящего, находящегося здесь храма пророка Божия Елисея сюда был перенесен престол. И теперь, собственно, мы находимся в пределе в честь пророка Божия Елисея.
Спасибо. Ну вот теперь о реставрации. Сейчас приступили ко второму этапу. Чем сейчас занимаются специалисты?
Да, второй этап реставрационных работ включает в себя реставрацию колокольни. На данный момент работы проводятся по удалению деструктивного слоя штукатурки, раскрытие основания камня, белого камня в основании колокольни, после чего будет камень обработан гидрофобными материалами, а кирпичная кладка будет также проведено обессаливание, биоцидными материалами будет обработано все, произведена будет вычинка кирпича, после, соответственно, тоже будет оштукатурено, восстановление будет касаться также лепного декора, с теми частями утраченными. Завершение будет по колокольне. Это раскрытие, замена обрешетки, раскрытие купола, золочение креста, замена каких-то конструктивных элементов. Также на колокольне имеются металлические детали, которые также будут отреставрированы, приведены в порядок.
Да, я хотела уточнить. Вот нам Сергей Иванович рассказал, что колокольня вот в какой-то период, да, истории храма была круглой формы. Вот к этой форме будет возвращение или все-таки она останется такой, какой мы привыкли видеть сегодня?
Нет, она не будет возвращена к той форме прежней круглой. Она будет в такой же форме, какая сейчас имеется. Колористический паспорт, согласно проектной документации, мы все... будет покрашено, соответственно, согласно проектам. Вот. Ну, скорее всего, это будет, конечно, такой красного цвета воскресного. Вот. А какие-то изменения в архитектуре не предусмотрены.
Вот мы знаем, что храм по фрагменту, который оставлен в стене, раньше был белокаменным. Это так? И, может быть, в связи с этим вот никаких тоже изменений не произойдет?
Нет, изменений никаких не будет происходить, что касается конструктивов, да, и архитектуры. Если что-то будет обнаружено, то это, вероятно, все будет, может быть, как приведено в экспозиционный вид, как вот музейные какие-то детали отображены, акцентированы на них, но каких-то изменений не будет.
Вот после колокольни, после того, как будут фасады поновлены, восстановлена лепнина, какой дальше будет этап, чем займутся специалисты?
Следующий этап у нас подразумевает в 2020 году. По такому же принципу пойти по всем фасадам храма. Основной объем – это четверик, купол четверика и его глава. Также раскрытие главы и золочение, замена устаревших, обветшавших элементов конструктива со всеми противоаварийными работами. По необходимости замена инженерных коммуникаций. Также будет произведено золочение центрального иконостаса. Четверике пятиярусного красивого иконостаса. В прошлом году, мы не смогли это сделать, потому что делали реставрацию исключительно на пожертвования прихожан, и своих средств уже не хватает. В этом году уже подключился департамент культурного наследия, вот, и за счет городских средств мы проводим столь масштабные работы, которые позволят уже все привести в порядок и в первозданный вид.
Ну вот, да, я уже сказала о том, что завершился первый этап, во время которого были восстановлены 40 уникальных росписей. Вот как изменились росписи, их колористика, какие открытия были сделаны специалистами во время вот их раскрытия? Мы знаем, что некоторые сюжеты претерпели изменения, то есть они изначально оказались другими, нежели чем мы, опять-таки, привыкли их видеть.
Да, верно, были изменения. Изначально, значит, в 2018 году начали промывку живописи, и было принято решение, в ходе промывки живописи было принято решение о раскрытии живописи. Так как реставраторы нашли за многослойными записями масляными примерно 8-10 слоев было записано. Первое, что раскрыли, это снятие со креста 1893 года, примерно датировка этой композиции. Это было в на южной стене центрального алтаря. Ну и дальше по этому же принципу пошли работы по раскрытию живописи. В центральной части алтаря был Господь-Вседержитель раскрыт, ранней авторской живописи, датируемый примерно 1830-1840 года, то есть 19 век. Изменена была композиция и колористический облик всего алтаря, приведен вот изначально в авторский, к автору пришли мы. Дальше мы пошли по промывке по такому же принципу уже в четверике. Свод четверика был раскрыт также той же даты 19 века, и все было изменено на самом деле. Там также было обнаружено до 10 поздних записей, что, собственно говоря, в какой-то степени, наверное, позволило сохранить авторскую живопись во время пожара 83 года. И таким вот образом мы спустились уже до низа четверика, все раскрыли, укрепили, были произведены консервационные работы и приведено все в экспозиционный вид.
Сергей Иванович, я хотела спросить вас, вот в левом пределе, в Никольском, очень необычное изображение Пресвятой Богородицы, которую коронуют, да, Пресвятая Троица. Расскажите об этом сюжете, это очень редкий сюжет для храмов.
В общем-то, на самом деле, для храмов это не вполне редкий сюжет. Дело в том, что в XIX веке этот сюжет был как раз достаточно популярен. Это не вполне каноничный такой сюжет, так называемый Троица Новозаветный, когда изображается Святая Троица в ее догматическом виде, то есть Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, при этом они коронуют Богородицу, как бы провозглашая ее царицей небесной. Вот, так что для XIX века это, в общем, вполне такой распространенный сюжет.
Ну а как мы трактуем вот коронацию Пресвятой Богородицы? Она отличается ведь от принятого, скажем, да, в церкви?
Ну, конечно, да. Это, в общем-то, сюжет заимствован с Запада, на самом деле. Он на Западе достаточно распространен, но православная церковь, приняв, так сказать, форму этого сюжета, все-таки дает ей несколько иное содержание. Это именно Царица Небесная.
Я хотела подчеркнуть такую некую особенность этого храма. Он один из немногих в центре столицы, который был сохранен и сохранен усилиями людей искусства и культуры, которые в советское время являлись его прихожанами. Это и Константин Станиславский в их числе. Вот расскажите, пожалуйста, кто эти люди еще? И, может быть, о тех дарах, которые они приносили храму, о тех святынях, которые в нем хранятся?
Ну, помимо Константина Станиславского, еще можно назвать Антонина Нежданову и певцов известных, знаменитейших, и Ивана Козловского, безусловно. И, в общем-то, самый лучший их дар, самый ценный их дар – это, собственно, наш храм, который сохранился как храм. Дело в том, что действительно стоял вопрос в 20-30-е годы 20-го столетия о закрытии нашего храма. И вот наши деятели искусств обивали пороги различных советских ведомств, чтобы наш храм сохранили, и его таки сохранили. И вот надо сказать, что наше духовенство, оно было не против того, чтобы улица Неждановой, которая раньше называлась Брюсов переулок, она, собственно, так и оставалась улицей Нежданова.
Спасибо, Сергей Иванович. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что в эти минуты мы находимся в храме Воскресения Славущего в Успенском Вражке, где проводятся реставрационные работы. Храм меняет постепенно свой облик, он становится красивее изнутри. О истории храма и работах, которые в нем сейчас проводятся, нам рассказали староста храма Алексей Анатольевич Кузнецов и Сергей Иванович Сафиркин. Да, мы надеемся, что и история храмов, о которых рассказывали вы, Дмитрий, все-таки будет иметь финал положительный, и у нас не будет больше горящих храмов, а храмы будут восстанавливаться и благоукрашаться. Дмитрий.
Спасибо, Галина. Уважаемые зрители, на прямой связи с нашей студией в Екатеринбурге была Галина Ледвина. Я благодарю вас за внимание. До встречи в эфире.